Кнут Гамсун. Голод. Я проникся этим радостным утром, счастье переполняло меня, и я вдруг ни с того ни с сего принялся напевать. Возле мясной лавки стояла женщина с корзинкой и выбирала колбасу к обеду. Когда я проходил мимо, она взглянула на меня. Изо рта у нее торчал лишь один зуб. В последние дни я стал таким нервным и впечатлительным, что лицо этой женщины показалось мне отвратительным. Длинный желтый зуб походил на мизинец, торчащий изо рта. А когда она подняла на меня глаза, взгляд ее еще был полон мыслей о колбасе. Мне сразу расхотелось есть. Тошнота подкатила к горлу. Дойдя до рынка, я напился воды из-под крана. Потом поднял голову и взглянул на колокольню храма Спасителя. Часы показывали 10. Я долго еще бродил по городу, ни о чем не думая. Потом безо всякой надобности постоял на каком-то углу и свернул на боковую улицу, хотя у меня не было там никакого дела. Я плыл по течению, купался в радостном утре, беззаботно расхаживал среди других веселых людей. Воздух был чист и ясен, душу мою не омрачало ничто. Минут 10 впереди меня шел хромой старик. В одной руке он нес узел, и все тело его напрягалось от усилий ускорить шаг. Я слышал, как тяжко он дышал, и подумал, что мог бы понести его узел. Однако я не попытался догнать его. Близ Грэнсона я встретил Ханса Паули. Он поклонился и быстро прошел мимо. Почему он так спешил? Ведь я и не думал выпрашивать у него крону. Я даже хотел при первой возможности вернуть ему одеяло, которое взял у него несколько недель назад. Как только я мало-мальски выкарабкаюсь, никто не сможет сказать, что я не отдал одеяло. Пожалуй, еще сегодня начну писать статью о роли преступлений в будущем или о свободе воли, или вообще о чем-нибудь важном, и получу за нее по меньшей мере 10 крон. Я вдруг почувствовал потребность немедленно приняться за дело, потому что мысли переполняли меня. Я решил отыскать подходящее местечко в парке и даже не помышлять об отдыхе, покуда статья не будет кончена. Но старый коллега все так же шел впереди меня, уродливо напрягаясь на ходу. В конце концов, меня стало раздражать, что старик все время идет передо мною. Казалось, этому не будет конца. Может быть, он шел как раз туда же, куда и я. А если так, он все время будет маячить у меня перед глазами. Я так разволновался, что мне казалось, будто на каждом перекрестке он замедляет шаг и как бы ждет, куда я поверну. А потом он вскидывал свой узел повыше и прибавлял шагу, чтобы опередить меня. Я иду, всматриваюсь в этого несчастного калеку и проникаюсь все большим и большим ожесточением против него. Я чувствую, как он мало-помалу портит мое радостное настроение и вместе с тем как бы омрачает чистое, прекрасное утро своим уродством. Он был похож на огромное искалеченное насекомое, которое упорно и настойчиво стремится куда-то и занимает собой весь тротуар. Когда мы поднялись на холм, я не пожелал больше терпеть это. Я остановился у витрины, дожидаясь, покуда он уйдет. Когда через несколько минут я двинулся дальше, этот человек снова оказался впереди меня. Он тоже останавливался. Недолго думая, я в 3-4 больших шага настиг его и хлопнул по плечу. Он остановился как вкопанный. Мы пристально посмотрели друг на друга. «Подайте сколько можете на молоко», — сказал он наконец и склонил голову на бок. Ну вот, в хорошенькое я попал положение. Я пошарил в карманах и сказал: «Ах, на молоко? Хм, но ведь в наше время деньги на улице не валяются. А я не знаю, крайняя ли у вас нужда. Я не ел со вчерашнего дня, как ушел из Драммена», — сказал он. — У меня нет нера, и я еще не нашел работы. — Вы ремесленник? — Да, я скорняк. — Как? — Скорняк? — Впрочем, умею еще шить сапоги. — Это меняет дело, — сказал я. — Погодите-ка здесь минутку, а я сбегаю за деньгами и дам вам несколько эре. Я, чтоб было духу, побежал на Пилистредет, где в одном из домов на втором этаже жил ростовщик. Впрочем, мне еще не приходилось у него бывать. Войдя в подворотню, я быстро снял жилет, свернул его и сунул под мышку. Потом поднялся по лестнице и постучал в дверь. Войдя, я поклонился и бросил жилет на прилавок. «Полторы кроны?» — — сказал ростовщик. «Хорошо, благодарю вас», — отвечал я. «Не будь он для меня слишком узок, я, конечно, не расстался бы с ним». Взяв деньги и квитанцию, я отправился назад. В сущности, это была великолепная мысль — заложить жилет, ведь у меня еще останутся деньги на плотный завтрак, а к вечеру будет готова моя статья о роли преступлений в будущем. Мне сразу стало казаться, что жизнь не так уж мрачна, и я поспешил к старику, чтобы избавиться от него. «Пожалуйста», — сказал я ему, — «счастлив, что вы первым делом обратились ко мне». Он взял деньги и начал меня разглядывать. Чего он на меня уставился? Мне показалось, что он особенно пристально глядит на мои колени, и его бесстыдство меня взбесило. Неужели этот бродяга думает, что если я так одет, меня можно почитать за нищего? Ведь я уже почти начал писать статью за 10 крон. И вообще будущее мне не страшно. На мою долю хватит. Что тут такого, если в этот ясный день я дал немного денег незнакомому человеку? Его взгляд мне не нравился, и я решил, прежде чем уйти, сделать ему внушение. Я пожал плечами и сказал: «Любезный, у вас отвратительная привычка таращить глаза на колени человека, который дал вам целую крону». Он прислонился к стене, закинул голову и разинул рот. В мозгах этого нищего шевелилась какая-то мысль. Он, конечно, подумал, что я хочу как-нибудь над ним посмеяться, и протянул мне деньги обратно. Я стал топать ногами и требовать, чтобы он оставил деньги у себя. Уж не думает ли он, что я хлопотал по-пустому? В конце концов, я попросту должен ему эту крону. Я вспомнил этот старый долг, а он имеет дело с порядочным человеком, честным, до мозга костей. Словом, это его деньги. Ах, не стоит благодарности, я очень рад. До свидания. И я ушел. Наконец-то этот назойливый коллега отвязался от меня, теперь мне никто не помешает. Я снова пошел на Пиллистредет и остановился у продуктового магазина. Витрина была завалена съестными припасами, и я решил войти и прихватить чего-нибудь с собой. «Кусок сыру и французскую булку», — сказал я, и бросил на прилавок полкроны. «Сыру и хлеба на все деньги?» — насмешливо спросила продавщица, не глядя на меня. «Да, на все 50 эре», — невозмутимо ответил я. Я получил покупку, почтительно поклонился старой толстой продавщице и быстро зашагал к холму, где был парк. Там я отыскал скамейку и с жадностью принялся за еду. Мне сразу полегчало. Давно уже не было у меня столь обильной трапезы, и мало-помалу я успокоился, почувствовал облегчение, как бывает, когда выплачешь все слезы. Вскоре я совсем воспрял духом. Теперь мне уже мало было написать статью на такую простую, нехитрую тему, как «Роль преступлений в будущем». К тому же это всякий мог сам предугадать. Стоило просто-напросто заглянуть в историю. Я же чувствовал себя способным на гораздо большее свершение. Мне хотелось преодолевать необычайные трудности, и я решил написать сочинение в трех частях о философском познании. Разумеется, я не премину разнести в пух и прах некоторые из кантовых софизмов. Я хотел вынуть письменные принадлежности и приступить к работе. Но тут обнаружилось, что у меня нет карандаша. Я забыл его в лавочке у ростовщика, ведь карандаш лежал в кармане жилета. Господи, да чего же мне все-таки не везет? Я выругался несколько раз, встал со скамейки и принялся ходить взад-вперед по дорожкам. Вокруг было тихо. В отдалении, подле королевской беседки, какие-то няньки катали младенцев в колясках, а больше нигде не было ни души. Я был очень расстроен и как безумный бегал вокруг скамейки. Со всех сторон на меня обрушивались беды. Мне нельзя написать философское сочинение в трех частях лишь потому, что в кармане у меня нет грошового карандаша. А что, если вернуться на Пиллистредет и взять карандаш? Тогда я все-таки успею порядочно написать, прежде чем гуляющие хлынут в парк. Ведь от этого сочинения о философском познании зависело так много, как знать, быть может, счастье всего человеческого рода. И я полагал, что оно окажется весьма полезным многим молодым людям. Если поразмыслить хорошенько, то мне вовсе незачем нападать на Канта. Этого легко избежать, стоит только чуть-чуть уклониться в сторону, когда речь пойдет о времени и пространстве. Зато уж Ренана, этого старого священника, я не пощажу. Но так или иначе, нужно было написать определенное количество столбцов. За квартиру я не заплатил, Хозяйка пристально смотрела на меня по утрам, когда я встречал ее на лестнице. И это мучило меня весь день. Всплывало даже в самые радостные мгновения, когда ни одна черная дума не омрачала мою душу. Надо было положить этому конец. Я быстрым шагом покинул парк и отправился к ростовщику за своим карандашом. Спустившись с холма, я обогнал двух дам. По нечаянности я задел одну рукавом, взглянул на нее и увидел полное, слегка бледное лицо. Вдруг она вся вспыхнула, похорошела, не знаю от чего. Быть может, от слова, которое сказал ей прохожий, а быть может, лишь от тайной мысли. Или же от того, что я коснулся ее руки. Ее высокая грудь бурно вздымается, и она крепко сжимает ручку зонтика. Что это с ней? Я остановился и снова пропустил ее вперед. Мне невозможно было идти дальше. Все это показалось мне таким странным. Я был раздосадован, сердился на себя за историю с карандашом. И еда, проглоченная после долгой голодовки, меня разгорячила. Мысли мои приняли причудливый ход. Я почувствовал, как мною овладевает странное желание напугать эту даму, погнаться за ней и причинить ей какую-нибудь неприятность. Я снова нагоняю ее и прохожу мимо, потом неожиданно поворачиваю назад, чтобы рассмотреть ее, и оказываюсь с нею лицом к лицу. Я стою и смотрю ей в глаза, а сам тут же придумываю имя, хоть никогда его и не слышал. Имя скользящее и волнующее. Илояли. Она подошла ко мне совсем близко, я вскидываю голову и говорю веско: «Вы потеряете книгу, фрёкин?» Говоря это, я слышал стук своего сердца. «Книгу?» — спрашивает она свою спутницу. «И идет дальше». Но злобное упорство не покидало меня, и я пошел за нею. Конечно, в тот миг я вполне сознавал, что совершаю безумство, но был не в силах преодолеть его. Волнение влекло меня вперед, заставляло делать нелепые движения, и я уже не владел собою. Сколько ни твердил я себе, что поступаю как идиот, ничто не помогало. И я корчил за спиной дамы приглупые рожи, а, обогнав ее, громко кашлянул. Теперь я медленно шел впереди, держась в нескольких шагах от нее. Чувствовал ее взгляд у себя на спине и невольно потупил голову от стыда, что так отвратительно веду себя с нею. Мало-помалу мною овладевает странное ощущение, что я где-то далеко отсюда. Во мне рождается смутное чувство, что не я, а кто-то другой идет по этим каменным плитам, потупив голову. Через несколько минут, когда дама подошла к книжному магазину Паши, я уже стоял у первой витрины. Шагнул ей навстречу и повторил: «Вы потеряете книгу, фрекен». «Ну какую книгу?» — спрашивает она в испуге. «А какой он книге говорит?» И она останавливается. Я злорадствую, видя ее смущение, растерянность у нее в глазах восхищает меня. Ей не понять той отчаянности, которая движет мною. У нее нет решительно никакой книги, ни единого листка, но она все-таки ищет в карманах своего платья, смотрит себе на руки, вертит головой, оглядывается назад, напрягает свои нежные мозги, пытаясь понять, о какой это книге я говорю. Она то краснеет, то бледнеет, на лице ее одно выражение сменяется другим, я слышу, как тяжко она дышит. И даже пуговицы с ее платья смотрят на меня, словно испуганные глаза. «Не обращай на него внимания», — говорит ее спутница и тянет ее за руку, — «ведь он же пьян. Разве ты не видишь, что этот человек пьян?» Как ни был я в тот миг далек от самого себя, совершенно подчиненный странным и незримым силам, все же ничто вокруг не могло ускользнуть от моего внимания. Вот большой рыжий пес пересек улицу и побежал к бульвару, а оттуда дальше, в сторону Тиволи. А на нем узкий мельхиоровый ошейник. Чуть подальше, на этой же улице, открылось окно во втором этаже. Оттуда высунулась служанка и, засучив рукава, принялась вытирать снаружи стекла. Ничто не ускользало от моего внимания. Я был в ясном уме и твердой памяти. Все впечатления пронизывали меня ясно и отчетливо, словно яркая вспышка света. У обеих дам, стоявших передо мною, были синие перья на шляпах и шотландские шелковые шарфы на шее. Мне показалось, что они сестры. Они отошли прочь, остановились подле музыкальной лавки Сислера и стали разговаривать. Я тоже остановился. Потом обе они повернули назад, пошли той же дорогой обратно мимо меня, свернули на Университетскую улицу и направились к площади Святого Улафа. Я все время старался следовать за ними по пятам. Один раз они обернулись, поглядели на меня испуганно и в то же время с любопытством, но они не хмурились, и на лицах их не было сердитого выражения. Они так терпеливо сносили мою назойливость, что я устыдился и опустил глаза. Мне не хотелось больше докучать им, и я с чувством благодарности смотрел им вслед, ожидая, что вот сейчас они войдут куда-нибудь и исчезнут из виду. У большого четырехэтажного дома под номером 2 они обернулись еще раз, потом вошли. Я прислоняюсь к газовому фонарю у фонтана и прислушиваюсь к их шагам на лестнице. Шаги замирают во втором этаже. Я отхожу от фонаря, смотрю вверх на окна. И тут совершается чудо. Там, наверху, колышутся занавески, потом окно отворяется, оттуда выглядывает голова, и ее чудесные глаза останавливаются на мне. «И лояли», — шепчу я, и чувствую, что краснею. Почему она никого не кликнула? Почему не сбросила мне на голову цветочный горшок или не послала прогнать меня? Мы не двигаемся и смотрим друг другу в глаза. Это длится с минуту. От окна к тротуару несутся мысли, но мы не вымолвили ни слова. Она отворачивается, и это отзывается у меня в душе толчком, едва уловимой дрожью. Я вижу ее плечо, потом спину, и она исчезает в комнате. Исчезает медленно, и движение ее плеча словно знак мне. Всем своим существом я ощутил этот чудесный привет, и меня захлестнула светлая радость. Постояв немного, я повернулся и пошел по улице.